Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института международных отношений МИД России. Добрый день, Николай Алексеевич.
Здравствуйте.
В ближайшее время выйдет ваша книга, которая посвящена губернаторам императорской России. Вы много лет занимаетесь системой управления в Российской империи, в том числе на уровне губернии. Хочу задать вам главный вопрос, который, мне кажется, многие исследователи ставят перед собой. Насколько централизованная власть в России – это единственный вариант управления нашим большим государством?
Знаете, я вам отвечу перефразом маркиза де Кюстина, который писал, который приезжал в Россию при Николае I, и писал, что ехал он в Россию убежденным монархистом, а уезжал убежденным республиканцем. Это я к чему? К тому, что я, начиная эту тему, думал, что, наверное, нет вариантов, кроме жесткой централизации. Вот чем дальше погружаешься, тем понимаешь, что, в общем, увы, скорее наоборот, только не централизация жесткая, потому что, по крайней мере, в рамках 19 века она оказывалась зачастую не очень эффективна.
Но мы знаем, что было много попыток изменить систему управления, и все они были, по сути, либо половинчатыми, либо безуспешными. И некоторые исследователи говорят, что причина кроется вообще в менталитете русского народа. Насколько это соответствует действительности, может быть, и не стоит пытаться?
Да, попыток было много, действительно, вы правы. Не все были, мягко говоря, удачные, не все были доведены до логического завершения. Но менталитет, вообще, я, честно говоря, немножко этого термина всегда опасаюсь, потому что он такой не очень конкретный. Дело в том, что русский народ, как мы все знаем, он действует так, как ему дают действовать. Если бы власть поставила себе задачу децентрализацию системы и проводила бы эту политику неуклонно, я думаю, что эффект бы в итоге был вполне успешным.
А что всегда останавливало? Боязнь распада, внешние угрозы. Что? Ведь были же попытки очень радикальные.
Да, и вы совершенно верно назвали вот первую причину, на мой взгляд, главную. Всегда в России власть высшая очень боится, что если она передаст часть своих полномочий на места, то империя начнет трещать по швам. Почему, совершенно непонятно. Потому что никаких к этому предпосылок явных, по крайней мере. Я сейчас не говорю про национальные окраины, я не говорю не про Польшу, там, да, не про Закавказье. Я говорю про то, что называлось великорусские губернии. Ну, условно, Ярославская. Вот у нас с вами картинка прекрасная, дом ярославского губернатора. Условно, Ярославль никуда отпадать от центральной власти не собирался. Или Тамбов, или Воронеж. Но власть высшая, петербургское правительство, стремилась максимально жестко контролировать губернаторов, чтобы как раз сохранять ту самую вертикаль, которую знали и тогда, и знают и сейчас. И вот эта боязнь, эта фобия такой децентрализации, приводящей к распаду, она связывала руки и ноги, в общем-то, тем даже людям, которые хотели реформировать систему.
Вы пишете в своей книге такую фразу, я как-то на ней споткнулся. «Императрица верно поняла суть проблемы и приняла единственное возможное решение – перестроить систему управления». Вообще, для исследователя насколько допустимы такие оценочные суждения?
Ну, давайте нашим зрителям контекст немножко погрузить. Речь шла о Екатерине II, о том, как она решилась на губернскую реформу, в общем, довольно успешную, кроме как раз звена губернаторского, которую она провела в 1775 году, собственно, сразу после восстания Пугачева, которое как раз и показало неэффективность прежней системы.
А в чем это была неэффективность?
Дело было в том, что зачастую губернатор управлял такой огромной по своим размерам губернией, что просто не знал, что происходит в другом ее конце. Находясь в одном конце, он не знал, что происходит в другом. Собственно, именно так и было в Казанской губернии, где Емельян Пугачев успешно брал города и села, а губернатор вообще не очень понимал, что происходит. И пока губернатор соотнесся с центром, что ему делать, Пугачев двинулся уже далеко довольно дальше. Кроме того, система, которую оставил наследство Петр I, Екатерине II, она отличалась довольно, в общем, большим количеством противоречий. Внутренне сейчас не буду уходить в подробности, но кому интересно, можете посмотреть. И она не была рассчитана на мирное существование государства. То есть она строилась в военное время, и Петр, построив изначально в разгар войны, в 1708 году, то есть еще даже не было Полтавы, он затем, понимая, что это уж очень милитаризированная система, он пытался ее немножко переделать уже в 1719 году, то есть когда все уже успокоилось, было понятно, что война выиграна, что уж враг далеко, но начав перестраивать, он не закончил эту перестройку. То есть она так и осталась таким гибридом полувоенной, полупри этом гражданской системы власти. И Екатерина, конечно, понимала, что это не только Екатерина, многие ее приближенные прекрасно это знали, что это не работает система в полной мере. Поэтому она и перестраивает. А возвращаясь к вашему вопросу, мы можем уйти сейчас таким образом в рассуждение о том, насколько позитивизм – это хорошо или плохо для науки. Напоминаю нашим зрителям, что позитивизм – это направление философское, но и научное, которое предполагает, что историк ничего сам от себя не добавляет, собирает факты, систематизирует их и излагает. Мне оно близко, но мне все-таки кажется, что просто публиковать то, что нахожу в архивах, в общем, мне не очень интересно. Какие-то свои соображения мне хочется высказывать, с которыми читатель, может быть, абсолютно не согласен. Это его право, и если это так, то, наверное, это хорошо, но читатель задумывается и начинает дискуссию со мной, это прекрасно.
А в научном сообществе насколько широк спектр мнений, в том числе по вопросу реформ государственных?
Он довольно широк, но эти споры, понимаете, эти споры были актуальны какое-то время до революции. И то с осторожностью, потому что впрямую критиковать императрицу, даже давно покойную, нельзя. Потом эти споры поутихли, потому что в советское время считалось однозначно, что все, что делала царская власть, это все однозначно плохо. Она делала это реформами, я имею в виду. Даже если и делала, например, великие реформы Александра II, то она делала это из страха. Перед, цитата, революционной ситуацией. Вот академик Нечкин собрал целую группу, они издали 7 томов работ своих на эту тему. Но потом в советской науке уже к концу истории СССР появилась группа исследователей, которая доказывала, что делали это, эти реформы проводили царские власти не потому, что они боялись, а потому, что они сами понимали необходимость в этом. Ну, профессор Занечковский, собственно, это доказывал довольно убедительно. И сейчас, конечно, спектр мнений довольно широк. Кто-то считает, что да, это происходило из-за... Кто-то до сих пор поддерживает версию о страхе, кто-то придерживает версию о том, что система не может существовать, не реформируясь и не воспроизводя себя, но уже как бы на новом витке, а кто-то доказывает, что эти все реформы – это, в общем, такая цепь, ну, не случайности, но, в общем, не продуманных шагов и поступков. Поэтому тут каждый видит что-то свое.
Когда вы рассматриваете реформы, в том числе Екатерины, вы пишете о том, что сложилось в обществе обожествление власти. И губернаторы, генерал-губернаторы были, по сути, такими наместниками императора, императрицы в своих регионах. И, с другой стороны, вы говорите, что если народу что-то позволяет, то он будет более активен. Тут получается, что, наоборот, патернализм, он существовал всегда, и вроде как он неискореним. Почему обожествление, в чем это выражалось?
Вы знаете, я думаю, что всегда, когда я об этом студентами говорю, я считаю, ну, высказываю свою точку зрения, естественно, не навязываю ни в коей мере, что это продолжается до сих пор. Что обожествление власти в России имеет очень давние традиции исторические. Наверное, еще с времен, видимо, нашествия. Вот, кстати говоря, не раньше, потому что в Древней Руси, как известно, навечья князи могли выгнать из города, указать путь, как говорили тогда. И это было в порядке вещей. И в Киеве, и в Новгороде такое было не раз. А вот когда ханская власть окончательно закупорила все входы и выходы, и любое неповиновение власти наказывалось довольно легко, походом карательным, любой представитель власти стал восприниматься как наместник вообще владыки всей державы. И губернатор как раз по петровским и этим самым лекалам и идеям являлся вот именно таким представителем императора полномочным. Екатерина эту функцию, по сути, укрепила. И вы знаете, вот очень интересное рассуждение было о том, что власть, народ вообще настолько оторван друг от друга, что даже Гоголь это подмечает. Я читал рассуждение одного очень такого интересного человека, Гарина Михайловского, сына нашего писателя, Гарина Михайловского, довольно известного, который ехал за границу, это сын его. И вот он уже, будучи в эмиграции, он писал такие свои эссе литературные. Вот у него интересная мысль, что вот вчитайтесь повнимательнее в замечательную сказку «Ночь перед Рождеством». Все ее любят, да, прекрасная, замечательная, волшебная Украина, Малороссия, извините, Вакула, черт, Солоха и так далее. Но ведь посмотрите, только при помощи черта простой кузнец может попасть к императрице. Больше никак. Губернатор попасть можем, конечно, не при помощи черта, но, в общем, явно не просто так. То есть этот разрыв между властью, даже местной, и населением был довольно велик. И никакие попытки власти центральной его сократить не наблюдаются.
Вы, интересно, упоминаете достаточно известный факт про то, как император присутствовал на постановке «Ревизора», да, как он на это прореагировал, как смеялся, как говорил про себя, что он показан тоже. И после этого вы пишете, но после этого он ничего не изменил. То есть все знали, но никаких шагов не предпринимали, в том числе император.
Да, как говорит один наш современный журналист, все понимают. И Николай прекрасно все понимал, и да, вот эта вот реакция. Но она не подтверждена документально. Есть свидетельство там одного из цензоров, что Николай, смеясь, выходя из зала после премьеры «Ревизора», сказал, досталось всем, а более всех мне. А что он мог предпринять? Дело в том, что Николай I, вот я давно этим вопросом на нем задумывался, и, в общем, вижу подтверждение своих мыслей в источниках и в рассуждениях своих коллег. Он, в общем, был тоже заложен в этой системе, которую он сам же и выстроил. То есть система максимальной централизации власти, когда все рычаги управления сходятся в одни руки, в его руки. И сколько бы ни был он трудолюбив, работоспособен, а он был фантастически работоспособен, это правда, он не мог контролировать все процессы в империи. А значит, если он не мог контролировать лично, значит, нужно посылать своих уполномоченных, то есть чиновников. И он от них зависит, это его глаза и уши. И что они ему доложат, так он и решит. И ничего исправить эту ситуацию он уже не может, потому что он не доверяет обществу после восстания 14 декабря 25 года. Он не очень доверяет военным, хотя ставит их на военные посты, на губернаторские посты генералов. Но военные тоже себя скомпрометировали в том же самом восстании. Значит, ставятся чиновники. И все понимали, император сам все понимал, ничего сделать не мог.
Вы пишете, что как раз вот те самые в то время сенаторские ревизии, да, это во времена Павла I впервые были проведены. То есть это, по сути, некий аналог счетной палаты современной. В чем была их функция?
Давайте, да, два слова для наших зрителей, что Сенат учрежден императором Петром I в 711 году в качестве, ну, такого наместника императора в случае отсутствия императора в стране. Дело в том, что Петр, учреждая Сенат, сам уже собирался в несчастливый и довольно позорный прусский поход, который кончился просто катастрофой, окружением русской армии. Чудо, что Петр сам попал в плен против турок. Это была авантюра такая. А Сенат, да, был, как выражался сам Петр, око государева и имел право ревизовать любые стороны жизни. Его указы воспринимались точно так же, как указы императора. То есть указы Сената мог только император, больше никто. Ни министр, никто не имел никакого влияния. И сенаторы зачастую использовались высшей властью совершенно верно как, ну да, такое, я бы сказал, знаете, сейчас сочетание счетной палаты, прокуратуры. Ну, вот, наверное, так, да, счетная палата и прокуратура. Сенаторы выезжали в ревизию в ту или иную губернию. И при хорошем стечении обстоятельств, если сенатор был человеком ответственным, трудолюбивым, они просто переворачивали дном, вверх дном все шкафы во всех канцеляриях и смотрели, как ведутся дела. Финансовые, как идет работа, как сейчас говорят, с обращениями населения, как исполняются указы вышестоящих властей и так далее. Это чудовищная, кропотливейшая работа. Но иных инструментов для проверки деятельности, скажем, тобольского губернатора у императора из Санкт-Петербурга просто нету.
Были ли какие-то последствия для губернаторов этих проверок?
И да, и нет. Тут вмешивается, как всегда, фактор покровительства или зачастую взяток. Ну, то есть, нет, не сами сенаторы брали взятки. Скажем, если сенатор открывал злоупотребление того или иного губернатора, он докладывал о них, естественно, императору. В результатах своей ревизии. Отчеты, такие папки. Максимально подробно. И это было на усмотрение императора. Ну, императору и министру внутренних дел. Потому что губернаторы подчиняются министру внутренних дел. Значит, нашим зрителям стоит, наверное, сказать, что МВД тогда, МВД сейчас ничего общего нету. То есть нет, конечно, есть, но МВД тогда это такое суперминистерство. То есть там не только полиция, не столько полиция. Там вообще все внутренние дела, действительно. Ну, кроме финансов, да, вынесено отдельно. И кроме, естественно, духовной части, это за Сенатом. Все остальное, все, что происходит в стране, все касается Министерства внутренних дел. Так вот, доклад о ревизии министру внутренних дел для информации. Сенатор не подчиняется министру. И императору, естественно, понятно. Но высочайшее имя, доклад, рапорт. Император уже сам решает, что делать.
Вы упомянули Синод. В этой связи логичный вопрос. Как церковная жизнь зависела от такой строгой иерархии?
Она, в общем, казалось бы, формально должна никак не зависеть. Ну, потому что как сейчас, так и тогда, да, формально все-таки церковь живет своими законами, своей жизнью. И, в общем, гражданские губернаторы не вправе повелевать, скажем, священниками в своей губернии. Он не имеет права им отдавать распоряжение. Но, в отличие от сегодняшней ситуации, тогда существует Святейший Синод, то есть коллективный орган управления. Патриаршество упразднено Петром I в 700 году. Синод с 21 года существует. И в главе Синода стоит, как правило, светский чиновник, который назначается лично императором. И, конечно, от взаимоотношений владыки местного и местного губернатора зависит многое. Как и сейчас, кстати. От того, насколько Синод держит руку на пульсе событий в разных епархиях, тоже многое зависит. Насколько он может защитить, если это нужно, своего владыку, да, от каких-то там, да, претензий со стороны губернаторов или даже министров зачастую. То есть, конечно, Синод, как часть этой системы, естественно, по необходимости вступает в взаимодействие с остальными частями этой же системы.
На местном уровне насколько значима была, вот даже судя по документам, с которыми вы работаете, религиозная составляющая жизни простого обывателя?
Огромно. И вы знаете, самое удивительное, что вот в моей книжке, у меня там 6 моих персонажей, из них двое, один поляк по происхождению, Арцимович, католик, соответственно, он никогда не приходил в православие, при этом довольно хорошую карьеру сделал. А второй так и вовсе сын немецкого пастора, Константин Грот, ну, немец, то есть протестант. Они оба абсолютно не то что спокойно, а я даже сказал, с, в общем, большой охотой открывали епархиальные училища в своих губерниях. Грот вообще до сих пор единственный, я как бы в Самаре, я думал, где же тут наконец, он столько сделал из Самары, я думал, где же вот память о нем, нигде, ни на задней улице, ничего там нету. Единственная кирха, которую он учредил, на ней висит доска, что эту кирху и приход основал вот Константин Грот, самарский губернатор. То есть нельзя сказать, что они были, да, какими-то борцами за православие, эти двое, лютеранин и католик, но что они не гноили православных и не закрывали приходы, это точно совершенно тоже не так. А из 6 моих героев, конечно, самый главный заступник – это князь Сергей Шаховской, Сергей Владимирович, который был губернатором в Эстляндии, ну, в Эстонии нынешней, в городе Таллин, который насаждал православие, активно стремился, чтобы крестьяне эстонские переходили в православие, что нашла борьба между баронами немецкими, которые, соответственно, протестанты, и Шаховским, который православный. И вот если вы поедете в Таллин, вы увидите на Вышгороде, там высокая часть города старинная, стоит огромный собор, храм Александра Невского, который был построен по инициативе Сергея Шаховского. Он объявил сбор денег, он открывал приходы в разных частях своей губернии. И похоронен он в монастыре на Пюхтице. Это знаменитая гора Пюхтица на границе Эстонии и Российской Федерации, кстати, недалеко от Чудского озера, которую он отбил у местных пасторов, поставил там православный монастырь, и там похоронен с своей женой. Так что...
Вообще, каковы были полномочия губернаторов, вообще местных властей в отношении духовной и религиозной жизни? Вот вы говорите, открывал епархиальные училища. Это было в их полномочиях? У них был бюджет на это или как? Чем они распоряжались?
С бюджетом всегда было сложно. Но вот, скажем, если говорить про Шаховского, это Александра Невского, то он просто объявил всероссийскую подписку. Ну, понимая, что гигантский храм в самом центре Таллина, денег нет у него строить. И он бил всероссийскую подписку, и они довольно быстро собрали деньги. Открывали училище, да, потому что у них были такие полномочия. То есть, вернее так, они это действовали, конечно, в связке с местным владыкой, разумеется, куда же без него. Приходы учреждались тоже. Что значит учреждались приходы? Значит, что губернатор выдавал землю. То есть, осуществлял такое юридическое, да, прикрытие этой операции, а уже дальше деньги изыскивал пополам или губернии, и с синодом, или местные епархиальные власти также как-то включались. То есть губернатор, конечно, напрямую, опять же, в жизнь церковную никак не лез. Но тот же Шаховской говорил, обращаясь к местным батюшкам православным, что вы мои главные помощники, для вас у меня всегда вход открыт, вы можете ко мне приходить без всяких, значит, аудиенций, просто приходите, рассказывайте, что у вас за проблемы, я постараюсь вам помочь.
Вообще, сами губернаторы насколько были религиозны? Вот даже за пределом тех шести, которых вы подробно описываете, насколько были склонны они к религиозной жизни глубокой?
Ну, глубокой, наверное, нет. Глубокой, наверное, нет, потому что банально, если губернатор хорошо выполнял свои обязанности, то он в день подписывал, предварительно прочитав, до сотни бумаг. Представьте себе. И причем все равно он не успевал учесть. То есть на богатую внутреннюю напряженную духовную жизнь времени просто не оставалось. Но вот если люди были вроде Шаховского, который, естественно, горячо был верующим человеком, у них оставались какие-то возможности для вот своего выражения своей веры через, может быть, не молитву, а через вот такие труды на как бы пользу всему православному миру. Но в целом это очень зависело, конечно, от семьи, от воспитания, от привычек. Много было военных, поэтому у них все немножко попроще. Были, вот как Грот и Арцимович, были и другие иностранцы, и католики, и протестанты на службе, которые спокойно относились к православной религии, но не естественно.
Были ли противники?
Нет. Ну, то есть были те, кто не сильно, скажем так, помогает. Но против... Нет.
Мифы о масонах, которые вели некую подковерную борьбу, в том числе, насколько они подтверждаются? Насколько они были влиятельны в целом?
Масоны были, конечно, но, опять же, масоны не в понимании таком, да, бытовом, обывательском, а масоны именно как вот, члены некой организации, которая в первую очередь ставит себе задачу усовершенствования этого мира и вот эти очень тесные связи. И надо сказать, что, например, один из губернаторов такой Муравьев, декабрист, который имел совершенно фанатическую карьеру, будучи сослан в Сибирь, он сумел вернуться к гражданской службе, и не просто вернуться, а был в итоге губернатором Нижегородским, одним из лучших губернаторов России в период подготовки отмены крепостного права. Он был одним из масонов, как, кстати говоря, министр внутренних дел Ланской. Поэтому они очень хорошо ладили. И благодаря Муравьеву Нижегородская губерния считалась одной из лучших по вот, тому, как ведется дело освобождения крестьян.
Ну, считается, что в таком обывательском понимании масоны – это как некая такая религиозная секта. А на самом деле что это было?
Ну, это сейчас уйдем в другую степь. Масоны – это некая зачем-то очень таинственная организация, которая ставила своей целью совершенствование мира через всевозможные улучшения, в первую очередь, нравственные и, я бы сказал, такие просветительские.
Угу.
Ничего больше.
Вы сказали, что очень много было полномочий, обязанностей у губернаторов. А как выстраивалась, скажем так, система управления? Потому что, как я прочитал в вашей книге, был сложный очень клубок взаимоотношений. Что-то, за что-то отвечали министерства и иные ведомства. И губернаторы, по сути, стали как некими исполнителями, которые должны были что-то подписывать, но при этом не принимать каких-то особых решений. Почему так сложилось и насколько это было оправдано?
Ну, было совершенно неоправданно, начну с конца, потому что когда в начале XIX века было принято решение переходить к министерской системе, от системы коллегий, то министерство – это принцип единого начала. Есть один начальник, есть его подчиненные, начальник все отвечает, получает либо нагоняя, либо, соответственно, благодарность. А такой же принцип пытались внедрить и на губернском уровне. Вот есть губернатор, у него есть помощник и вице-губернатор, и вот они ведают, значит, всей жизнью губернии, кроме церковной, как мы договорились, и военной. Ну, потому что, понятно, военное министерство военное, оно живет своей жизнью тоже. Но потом стало ясно, что нельзя давать все полномочия в руки одного губернатора, потому что иначе получится такой, как бы, знаете, удельный князь. Соответственно, сначала отщипнули кусочек полномочий в пользу Министерства финансов. То есть все дела финансовые ушли в Минфин. Ну, так он назывался тогда. Затем отщипнули кусочек, который касался управления государственными учреждениями. Тогда это называлось Министерство государственных имуществ. Ушло. Потом еще кусочек полномочий лишились губернатора в связи с Министерством юстиции. Ну, это логично. Суд не может быть в руках у исполнительной власти. И вот, казалось бы, да, у губернатора осталось что? Собственно, управление губернией, там дела продовольственные, ну и, в общем, такая жизнь хозяйственная, по сути. Но губернатор при этом должен был присутствовать ежедневно в полутора-двух десятках заседаний, подписывать сотни бумаг. Естественно, с этим не справлялся. Министерство финансов, юстиции и внутренних дел, все время вели борьбу друг с другом. Юстиция и финансы министерства требовали, чтобы им дали еще побольше полномочий, чтобы губернатор не стал таким сильным, тем самым выговаривая себе место побольше в внутренней жизни России. МВД говорил, что это полная ерунда, не может управление одной губернии сосредоточиться в трех центрах. Поэтому отдайте все губернатору обратно, тем самым желая губернаторов сделать единственной сильной фигурой. То есть борьба идет наверху в Петербурге, борьба идет на уровне губернии между губернатором, местной судебной властью, губернским прокурором и, соответственно, финансовыми чиновниками. Хотя, конечно, губернатор всегда сильнее. И внизу то же самое, то есть на уровне уже, да, рядовом, обывательском, было понимание, что губернатор все равно фигура для жителей губернии самая сильная. Но понимание того, что кроме губернатора еще есть три точки, сводило людей с ума, и, в общем, четыре. Еще же есть третье отделение, которое следит за всеми сразу. И вот борьба этих стихий и в Петербурге, и на местах приводила к невероятной совершенно сумятице. Фантастической просто.
Подробнее мы об этом поговорим в следующей программе. Спасибо за беседу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.